В 21 главе книги Второзакония говорится следующее, что если ты найдешь в поле человека мертвого, и тебе неизвестна причина смерти, его просто убили в поле, то пусть выйдут старейшины твои и судьи твои и измерят расстояние до городов, которые вокруг убитого. И старейшины города того, который будет ближайшим к убитому, пусть возьмут телицу, на которой не работали и которая не носила ярма, и объявят и скажут: «Руки наши не проливали крови сей, и глаза наши не видели сего». Так должен ты смывать у себя кровь невинного, если хочешь делать доброе и справедливое пред очами Господа. Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь Бог твой предаст их в руки твои, и возьмешь их в плен, и увидишь между пленными женщину красивую видом, и полюбишь ее, и захочешь взять ее себе в жену, то приведи ее в дом свой, и пусть она острижет голову свою и обрежет ногти свои, и снимет с себя пленническую одежду свою, и живет в доме твоем, и оплакивает отца своего и матерь свою в продолжении месяца, и после того ты можешь войти к ней и сделаться ее мужем, и она будет твоей женою. Если же она после не понравится тебе, то отпусти ее, куда она захочет, но не продавая ее за серебро и не обращая ее в рабство, потому что ты смирил ее. В то время пленных обычно продавали в рабство. Но поскольку вы брали эту женщину себе в жены, то вы не имели права продавать ее в рабство. Однако вы не обязаны были жить с ней, вы могли отпустить ее, продавать же ее вам запрещалось. Если у кого будут две жены, одна любимая, а другая нелюбимая, и как любимая, так и нелюбимая родят ему сыновей, и первенцем будет сын нелюбимый, то при разделе сыновьям своим имение своего, он не может сыну жены любимой дать первенство перед первородным сыном нелюбимой. Большую часть наследства вы были обязаны отдать первородному сыну, даже если вы совсем не любили его мать. И далее, если у человека были упрямые и непослушные дети, им в те времена приходилось несладко. Если никакие наказания не действовали, родители непослушного ребенка должны были привести его к старейшинам города. И скажут старейшинам города своего: «Сей сын наш буен и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница». Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти. И так истреби злую из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся. Вот так наказывали за непослушание таких детей. Если в ком найдется преступление, достойное смерти, он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве, и не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Эти слова Моисея представляют для нас особый интерес. Ибо всякий, повешенный на дереве, был проклят перед Богом. Апостол Павел говорит нам, что Христос сделался за нас клятвой, то есть проклятием, потому что написано: «Проклят всяк, висящий на древе». Павел ссылался именно на этот стих, который мы только что прочитали во Второзаконии. Он указывает на то, что Христос сделался этим проклятием за нас, когда, будучи вознесен на древо, взял на себя наши грехи. Он понес на себе Божье проклятие за грех. Когда Адам согрешил, его грех навлек проклятие и на мужчину, и на женщину, и на саму землю. Бог сказал Адаму, что теперь на нем лежит проклятие. Он сказал ему то, что теперь земля больше не будет сама производить плод, но что в поте лица придется добывать ему хлеб. Земля же будет произращать терния и волчцы. И теперь сбор урожая уже не будет таким уж легким занятием. Теперь для этого придется в буквальном смысле этого слова попотеть. До того момента земля сама производила всякие плоды. Вы могли просто пойти и взять то, что вам хотелось, без каких-либо усилий или затрат. Теперь же, впоследствии проклятия, на земле начали расти тернии и волчцы. И чтобы взять что-то от земли, мужчине нужно было немало потрудиться. Для женщины это проклятие выразилось в том, что ей теперь предстояло испытывать боль при рождении детей. Земля же испытала проклятие в том, что на ней теперь стали расти тернии и волчцы. Вот каким было это проклятие, затрагивающее и мужчину, и женщину, и всю землю. Конечно, оно также касалось и змеи. Ему теперь предстояло всю свою жизнь ползать на чреве, есть земной прах и так далее. Христос искупил нас из-под проклятия закона. Он сам сделался за нас проклятием, потому что написано «проклят всякий, висящий на древе». Дело в том, что закон в действительности обрекал меня на проклятие. Если бы я жил во времена закона, меня непременно побили бы камнями. Закон обрекал меня на смерть. Однако Христос избавил меня от проклятия закона, сам став проклятием за меня. Он понес мое проклятие на себе, потому что написано, что всякий, висящий на древе, проклят, а он был распят на кресте. Там он понес Божье проклятие. Интересно, что римские воины сделали для него особенный венец. Помните, из чего он был сделан? Он был сделан из терниев. Откуда произошли тернии? Они были следствием проклятия. Так что этот венец, который был надет ему на голову, являлся как бы символом Божьего проклятия земли за грех. Более подходящего венца для него и нельзя было придумать, ведь он пришел как раз для того, чтобы понести на себе Божье проклятие за ваш грех. Он висел на древе, чтобы освободить вас из-под проклятия закона. Далее, в 22 главе, мы читаем о том, что ожидало людей, если они проявляли равнодушие к нуждам других. Когда увидишь вола брата твоего или овцу его заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему. Если же не близко будет к тебе брат твой, или ты не знаешь его, то прибери их в дом свой, и пусть они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их, и тогда возврати ему их. Так поступай со слом его, так поступай с одеждой его, так поступай со всякую потерянную вещью брата твоего, которая будет им потеряна и которую ты найдешь. Нельзя тебе уклоняться от сего. Иными словами, если вы нашли что-то, вы должны приложить максимум усилий для того, чтобы вернуть пропажу ее владельцу. Вы не должны присваивать эту вещь себе. Когда увидишь осла брата твоего или вола его, упадших на пути, не оставляй их, но подними их с ним вместе. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий сие. Надо сказать, что мы с вами живем в очень странное время. Мужчин уже больше не удовлетворяет то, что они родились мужчинами. Некоторые даже делают специальные операции, чтобы стать женщинами. А некоторые просто носят женские наряды и пользуются косметикой. Иногда я очень жалею, что не живу во времена Ветхого Завета. Такого рода вещи являются мерзостью в глазах Божьих, так говорит Библия. В действительности же из этого стиха явно видно мнение Библии на лесбиянство и гомосексуализм, когда человек ищет половых взаимоотношений с другим человеком того же пола, когда мужчина пытается быть женщиной, а женщина – мужчиной. Интересно также то, что если вам попадалось птичье гнездо на дороге или на каком-либо дереве или на земле с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него. Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника своего. Не паши на вале и осле вместе. Не надевай одежды, сделанные из разных веществ, из шерсти и льна вместе. Сделай себе кисточки на четырех углах покрывала твоего, которым ты покрываешься. Далее мы видим закон о браке. Если кто возьмет жену и войдет к ней, возненавидит ее, и будет возводить на нее порочные дела, и пустит о ней худую молву, и скажет: «Я взял сию жену», и вошел к ней, и не нашел у нее девства, то отец от раковицы и мать ее пусть возьмут и вынесут признаки девства. В то время на брачной церемонии существовал обычай. После брачной ночи выносили простыню и отдавали родителям жены в доказательство того, что невеста была девственницей. И они сохраняли ее. И если муж вдруг начинал говорить, что взял эту женщину, она не была девственницей, то тогда ее родители выносили свидетельство девственности этой женщины и полагали его перед старейшинами. И тогда этот мужчина оказывался в положении лжеца и обязан был заплатить 100 сиклей серебра пени отцу ее за то, что он пустил о ней худую молву. Но если это свидетельство будет верно, то тогда это заканчивалось трагически для женщины. Ее выводили за город и побивали на смерть камнями. И далее мы читаем о прелюбодеянии. Если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с нею в городе и ляжет с нею, то обоих их приведите к воротам того города и побейте их камнями до смерти. От раковицу за то, что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он опорочил жену ближнего своего. Итак, истреби зло из среды себя. Если же кто в пуле встретится с отраковицей обрученную и, схватив ее, ляжет с нею, то должно предать смерти только мужчину, лежавшего с нею. А отраковице ничего не делай, на отраковице нет преступления смертного, ибо это тоже, как если бы кто восстал на ближнего своего и убил его. Ибо он встретился с нею в поле, и хотя отраковица обрученная кричала, но некому было спасти ее. Если кто-нибудь встретится с девицею необрученную и схватит ее, и ляжет с нею, и застанут их, то лежавший с нею должен дать отцу отраковице 50 сиклей серебра, и она пусть будет его женою, потому что он опорочил ее. Во всю жизнь свою он не может развестись с нею. Далее в 23 главе мы встречаемся с законом, запрещающим определенному кругу людей входить в храм Божий, как, например, евнухам. Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне, потому что они не встретили вас с хлебом и водою на пути, когда вы шли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына Виорова, из Пифора Месопотамского, чтобы проклясть тебя. Не желай мира и благополучия во все дни твои вовеки. Не гнушайся идумиянином, ибо он брат твой. Не гнушайся египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его. Дети, которые у них родятся в третьем поколении, могут войти в общество Господне. Далее идут несколько правил очищения и гигиены, которые довольно-таки практичны, и мне нет смысла читать и объяснять их для вас. Стих 15. «Не выдавай раба господину его, когда он прибежит к тебе от господина своего. Пусть он у тебя живет, среди вас на месте, которое он изберет в каком-нибудь из жилищ твоих, где ему понравится, не притесняй его. Не должно быть блудницы из дочерей Израилевых, и не должно быть блудника из сынов Израилевых. Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего, ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред Господом Богом твоим. Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего-либо другого, что можно отдавать в рост. Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха. Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как обещал ты Господу Богу твоему добровольное приношение, о котором сказал ты устами своими. Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, можешь есть ягоды досыта, сколько хочет душа твоя, а в сосуд твой не клади. Иными словами, когда вы на поле, то ешьте сколько хотите, но не набирайте с собою. Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего. Теперь в 24 главе мы читаем вначале о разводе. Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего. Что же представляло собой противное или нечистота? Некоторые говорят, что это ситуация, когда женщина была найдена недевственницей. Хотя я не думаю, что здесь именно об этом идет речь, потому что о решении этой проблемы было сказано до этого момента. Если вы объявляли девицу недевственницей, и она не могла доказать этого, то ее предавали смерти. Одна из школ раввинов учила именно этому. Но это неверный подход, так как с этим вопросом Бог уже разобрался в предыдущем законе. Так что этот спор остается открытым. Хотя в своем подходе к этому вопросу одна из школ раввинов стала настолько либеральна, что стала принимать за нечистоту такие абсурдные действия, как, например, если бы вам не понравился завтрак вашей жены, то вы могли развестись с ней. Это считалось для них нечестием. В то время разводиться было гораздо легче, дал жене разводное письмо, и она свободна. Иисус, однажды ссылаясь на это место, хотел действительно показать людям, что же такое нечистота. Законники знали, что Иисус говорил о браке, и поэтому подошли к нему с этим вопросом из закона. Позволительно ли мужу разводиться с женою своею? Иисус ответил им: «Если муж разведется со своей женой и женится на другой, он прелюбодействует». Тогда законники сказали: наконец-то он нарушил сказанное в законе. Они ждали этого ответа от Иисуса. Они тогда сразу сказали ему: как же тогда Моисей позволял людям разводиться? Они хотели уловить его и думали, что наконец-то они поймали его. И по поводу того, что Бог дал Моисею закон, не было никаких вопросов. Казалось, что Иисус противоречит тому, о чем провозгласил Бог. Но Иисус сказал: вначале же не было так. В своем ответе Иисус ссылается на время, которое было за многие годы до того, когда пришел закон. Иисус начал говорить им об Адаме и Еве и о совершенном первоначальном плане для семейных взаимоотношений, об отношениях мужа и жены. Первоначально Бог установил, что такие отношения устанавливаются раз и навсегда в жизни человека. Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их, и сказал: посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Итак, Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Вот в чем заключался первоначальный план Божий. Тогда Иисус сказал им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так». Итак, Иисус не обратился к закону, но Он вернулся к самому началу. Он хотел показать истинное и единственное предназначение брака и взаимоотношений мужа и жены. Но из-за того, что сердца людей стали жестокими, и они не могли подойти к божественным стандартам и воле, то Бог в законе допустил развод. Когда муж находил нечистоту своей жены, то он мог отказаться от нее. Я верю в то, что некоторые братья являются ошибочными с самого их начала. Их никогда не должно было быть. Молодые пары часто вступают в брак, имея абсолютно неверные представления о нем. Я устал приходить домой, и мне надоели порядки моих родителей. Лучше я женюсь, я хочу свободы. Как только мне попадется кто-нибудь, я женюсь. И они женятся, не имея должной чувствительности и рассудительности в выборе своего спутника жизни. Он хорошо выглядит, он отличный боксер или музыкант, да, я люблю его. Но этот парень живет дома совсем не так, он не тот, за кого вы его принимаете. Он не имеет никакой нежности и любви, и брак с самого начала становится ошибкой. Он использует свою жену как боксерскую грушу, он постоянно срывает на ней свое зло и не заботится ни о чем. И что же теперь ей делать? Говорит ли Бог: «Ну, красавица, ты попалась. Что ты выбрала, так и живи. Тебе придется смириться с этим и всю оставшуюся жизнь прожить в качестве мусорного ведра и боксерской груши». Я не верю в это. Я не поверю, что Бог требует этого. Я не верю, что Бог одобряет такой брак, где человек живет в постоянном напряжении и унижении. Это никогда не было Божьим намерением для брака. К тому же Бог сказал: «Мужья, любите своих жен так, как Христос возлюбил церковь и отдав себя за нее». Но некоторые ожесточают свое сердце против божественного назначения и идеала. Их сердца направлены против Бога, и поэтому у них складываются очень бедные семейные взаимоотношения. И зная людские сердца, зная ожесточение людей против Бога, Он допускает развод, но не этого Он хочет. Бог приготовил лучшее, и Он хочет дать для жизни человека наилучшее. Божественный идеал для человека — это один брак на всю жизнь. А тем, кто ослушались Бога и не может больше так жить, Бог дает им альтернативу. Напиши разводное письмо. Итак, если нечистота и противное станет очевидным, иными словами, как только вы осознаете, что это была ошибка, тогда вам позволялось давать разводное письмо. И теперь, если она выйдет из дома, пойдет и выйдет за другого, но позже и тот разведется с нею, или если он умрет, и вы решите вернуться опять к своему прежнему мужу, или он захочет взять вас, то это дело запрещалось. Вы не могли так поступить, потому что однажды вы уже давали ей развод. Все это будет мерзостью пред Господом. Итак, это довольно интересный закон о разводе, данный Богом, который основан или зависит от определенных обстоятельств. Иисус однажды сказал, что закон был дан по жестокосердию человеческого сердца, потому что человек не мог подойти к божественному стандарту брака. И насколько же это величественнее, если мы имеем божественный идеал? Но если вы не можете так жить, то Бог допустил облегчение через развод. Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну, и ничего не должно возлагать на него, пусть он остается свободен в доме своем в продолжении 1 года и увеселяет жену свою, которую взял. Некоторые жены, наверное, бы были наоборот рады отправить их через пару месяцев. Никто не должен брать в залог верхнего и нижнего жернова, ибо таковой берет в залог душу. Причина, по которой нельзя было брать в залог камней жернова, состояла в том, что без них невозможно было молоть зерно на муку и потом печь хлеб. Вот почему сказано, что берущий их берет в залог жизнь. Если найдут кого, что он украл кого-нибудь из братьев своих, из сынов Израилевых, и поработил его, и продал его, то такого вора должно предать смерти. Смотри, в язве проказы тщательно соблюдая и исполняя весь закон, которому научат вас священники-левиты, тщательно исполняй, что я повелел им. Помни, что Господь Бог твой сделал Мариаме на пути, когда вы шли из Египта, когда она восстала против Моисея. Необходимо было почитать руководство. Далее закон говорит о тех, кто брал в залог, и тех, кто брал взаймы. Нельзя, например, было брать одеяло ближнего своего в залог, иначе если он начнет молиться и жаловаться Богу, что ему холодно, то Бог спросит за это с тебя. Нельзя было брать залог у бедного, такой как его одежду или одеяло, или что-то подобное, потому что это принесет проблемы вам перед Богом, если залог бедняка останется у вас на руках. Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов. Каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление. Не суди превратно пришельца, сироту и у вдовы, не бери одежды в залог. Помните, Бог специально смотрит на вдов, сирот, и у Бога есть особая забота и нежность о них. Теперь, когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его, пусть он останется пришельцу, бедняку, чтоб и им было что есть. Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собою ветвей, пусть остается пришельцу, сироте и вдове. То есть непоспелое зеленое оставляй на дереве для того, чтобы бедный позже мог собрать это. Когда будешь снимать плоды виноградники твоем, не собирай остатков за собою, пусть остается пришельцу, сироте и вдове. Итак, вы имеете только одну возможность осмотреть свое поле виноградник. Все, что останется за вами, это для тех, кто беден. Пусть они возьмут это. В действительности это была отличная программа для социального обеспечения бедных. Бедные люди могли всегда прийти на поле и собрать оставшиеся на нем. Вот что происходило в те дни. Сперва собирался урожай, а затем бедным разрешалось приходить и собирать оставшиеся. Вы приходили в свой сад, и один раз трясли свои деревья, все, что падало с них, было ваше, а оставшееся было для неимущих. Это помогало бедным людям питаться. Итак, это была отличная социальная программа для помощи бедным. Далее, в 25 главе, мы встречаем дальнейшие интересные повеления. «Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их. Правого пусть оправдают, а виновного осудят. И если виновный достоин будет побоев, то судья пусть прикажет положить его и бить при себе, смотря по вине его по счету. 40 ударов можно дать ему, а не более, чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен пред глазами твоими». Итак, число 40 — это число суда. И человека позволялось наказывать не более чем 40 ударами. Обычно это были 39 ударов. Вместе с судом провозглашалась и милость. Именно 39 ударов было дано Иисусу. Не заграждай рта волу, когда он молотит. Если вол работает, то пусть и ест. Не привязывай его, не запрещай ему. Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жену, и жить с нею. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтоб имя его не изгладилось в Израиле. Поэтому ваше имя не умирало в Израиле. Если вы женились и умирали, то ваш брат должен был взять вашу жену, и первый сын носил бы ваше имя. Поэтому ваше имя продолжалось в Израиле. Но если же он не хочет брать невестку свою, то невестка шла к воротам города, к старейшинам. Тогда невестка его пусть пойдет к нему, в глазах старейшины снимет сапог его с ноги его и плюнет в лицо его и скажет: «Так поступают с человеком, который не созидает дома брату своему». И нарекут ему имя в Израиле «Дом разутого». И в Израиле за вами будет тянуться это грязное имя, которым зовется человек, не пожелавший восстановить имя своему брату на земле. Стих 11. Когда дерутся между собой мужчины, и жена одного подойдет, чтобы отнять мужа своего из рук бьющего его, и, протянув руку свою, схватит его за срамный ут, если она поступит так, то будет иметь серьезные проблемы. В тисе твоей не должны быть двоякие гири, большие и меньшие. Это довольно часто применимо в нашей жизни. Потому что многие продавцы имеют двойные гири. Одни, чтобы покупать, а другие, чтобы продавать. Обман веси. Вот почему Бог установил единый стандарт в весе в Израиле. Люди, поступающие так, становятся виновными. В доме твоем не должна быть двоякая ефа, большая и меньшая. Гири у тебя должна быть точная и правильная. И ефа у тебя должна быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Иными словами, Бог хочет, чтобы мы имели почтение в наших отношениях бизнеса друг с другом, не обманывать и не обвешивать друг друга. Ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий неправду. В 17 стихе Бог напоминает Израилю: «Помни, как поступил с тобой Амалек, как он встретил тебя на пути». Это была грязная тактика, которую использовал Амалек. Амалек был обречен Богом на полное истребление. Помните, во времена Самуила царь Саул был послан на то, чтобы стереть имя Амалека с лица земли и уничтожить абсолютно все имевшееся у него. Бог повелел даже не оставлять его коров и овец, но уничтожить все. Если мы обратимся к библейской типологии, то это будет довольно интересно, так как Амалек символизирует нашу плоть. А Божий приговор для нашей плоти — это полное истребление. И победа над ней без всякого остатка. Всякое место, которое вы уступите своей плоти, принесет вам большие проблемы. Когда Саул осматривал место боя, то увидел, что некоторый скот достаточно силен и хорош. И он оставил скот в живых. Также он оставил живым и царя. И когда он возвращался с этой битвы, первосвященник Самуил вышел ему навстречу. Тогда Саул сказал ему: «Жив Господь! Я сделал все, что он повелел мне». И Самуил ответил ему: «Если все, что ты сказал, истина, то почему я слышу блеяние и мычание коров и овец?» «Ну, Самуил, знаешь, я увидел их. Они были достаточно хорошим стадом, и я решил взять их, взять на всесожжение Богу». Тогда Самуил ответил: «Намного лучше послушание, нежели жертва. И как ты отверг Слово Божие над собой, то Бог сейчас отторгает от тебя царство израильское». А здесь, если мы вернемся к закону, Бог напоминает, что Амалек должен был быть уничтоженным с лица земли. И когда подошло время, Саул не справился с этим и провалил Божье указание. Знаете ли вы, кто был последним амалекитянином в Писании? Об этом говорится в книге Есфирь. Его имя было Аман. Он противился иудеям и даже до того, что решил умертвить их всех. Видите, если вы не послушаете Бога и оставите вашу плоть живой, то в один из дней она поднимется и уничтожит вас. Поэтому, применяя типологию, я надеюсь, мы теперь понимаем, почему Бог повелел полностью уничтожить Амалека. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих, со всех сторон на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, и изгладь память Амалека из Поднебесной, не забудь. Но Саул не выполнил это божественное повеление, и его грех чуть ли не стоил существования всей еврейской нации. У Амана уже был определенный день, когда по всей земле каждый еврей будет убит. И только благодаря милости Бога, который послал Есфирь, ответшую гибель Божьего народа. Это очень интересная история с Амаликом. Если вы захотите проследить ее, то используйте также библейскую типологию. Она откроет вам довольно многое. Да будет Божья рука в вашей жизни на этой неделе, и пусть Господь сохранит вас. Бог заботится о вас и любит вас. Пусть Его любовь отображается в вас. Во имя Иисуса Христа молим. Аминь.